же и дети дьявола узнаются так. «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злые, а дела брата его праведные. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». В то время, когда еще не было цифровых фотоаппаратов, смартфонов, многие дома самостоятельно печатали фотографии. Возможно, кто-то этим занимался, но я, по крайней мере, любил это делать. Очень часто это делали в ванной, так как там нет окон, проще было закрыться от источника света, и с черно-белых пленок печатали фотографии. Это было, поверьте, очень увлекательное занятие, но оно требовало достаточно много времени. Это был длинный процесс до того момента, когда ты от снимка получишь готовую фотографию. И никто, кстати, не жалел о потраченном времени, о длительном потраченном времени, потому что на твоих глазах происходило маленькое чудо. Это сейчас ты сфотографировал и видишь, что у тебя получилось. Тогда ты фотографировал, и ты не знал, что же у тебя получилось. И это был очень увлекательный процесс, когда ты видел, когда все это на твоих глазах появляется фотография, и ты радуешься этому. Вот если сказать коротко, весь процесс получения фотографии, он сводился к тому, что изображение с пленки проецировалось на чистый лист фотобумаги, затем полученное изображение проявляли в специальном проявителе, потом это изображение закрепляли в специальном закрепителе. После этого сушили, иногда сушили как белье на прищепках. Вот точно так же Бог очистил нас от наших грехов. И мы стали белее снега. Мы стали как чистый лист бумаги. После этого Бог спроецировал образ Сына Своего Иисуса Христа на нас. И Его образ в нас не видно сразу. Мы не всегда это видим после духовного рождения. Но Он проявляется. Он обязательно проявляется у всех по-разному. У всех в свое время. Не всегда так быстро, как хотелось бы, но это и есть процесс освящения длиной во всю жизнь. И вот наша задача – проявить в себе образ Иисуса Христа и показать Его видимым образом, показать видимым образом то, что мы Его дети. Проявителем в данном случае является как раз любовь Агапы, Божья любовь, которой у нас никогда не было от рождения. Мы не родились со способностью любить жертвенно, любить бескорыстно. От рождения ни у кого из нас не было этой способности. Наоборот, мы все родились со способностью требовать любовь, желать любви. Мы родились эгоистами, стоит это признать. Но вот Бог дал нам такую любовь и дал нам способность любить жертвенно и бескорыстно в момент нашего духовного рождения. Более того, на своем собственном примере Он показал, как это должно происходить и как это работает. Бог дал нам эталон, на который мы равняемся и к которому мы стремимся. Макс Лукадо в книге «Любовь, которую стоит отдавать» предлагает провести очень интересный эксперимент. Он говорит, откройте первое послание Коринфянам, 13 главу, и замените слово «любовь» на свое собственное имя. У меня вот что получилось. Сергей долготерпит, Сергей милосердствует, Сергей не завидует, Сергей не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не правде, а сорадуется истине. Сергей все покрывает, всегда верит, всегда надеется, всегда все переносит. Вам смешно, Но ведь на самом деле это ложь. Я вот читаю, я понимаю, что я не такой. Да и вы не такие. Никто из нас, наверное, не такой. По крайней мере, полностью. А вот если мы по-другому сделаем, возьмем и свое имя заменим на имя Христа. Иисус долготерпит, Иисус милосердует, Иисус не завидует, Иисус не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не правде, а сорадуется истине. Иисус все покрывает, всегда верит, всегда надеется, всегда все переносит. Согласитесь, более реально, это правда. Он единственный, кто может всегда так поступать, и именно поэтому Он является для нас на все времена примером для подражания, примером, на который мы равняемся. Но вот для того, чтобы характер Христа стал нашим характером, а Его любовь стала нашей сущностью, нужно много работы Духа Святого в нас. Нужно время, нужно желание и нужно усилие с нашей стороны. Это не быстрый процесс, и вот для этого нужен закрепитель. И закрепителем в данном случае является многократное повторение, при котором поступки становятся характером, характером детей Божьих, которые видимым образом показывают невидимого Бога через свою жизнь, через многократное повторение, через практику христианской жизни в любви. И именно об этом мы сегодня будем с вами говорить, а именно о том, что Божья любовь в нас является признаком того, что мы действительно Божьи дети. Можно включить слайд. Иоанн рассматривает вот это утверждение с четырех ракурсов. И мы посмотрим на это утверждение с четырех как бы сторон. И первое, что мы посмотрим, это с позиции наличия любви. Она точно есть. Возможно, вы ее не видите в друг друге, но она точно у вас есть. Это факт. Посмотрите дома в первом послании Иоанна, 2 глава, 10 стих, 3 глава, 14 стих, 4 глава, 7 стих, 12 стих. Там все говорится о том, что Божья любовь в вас есть. И этот факт рассматривается с трех утверждений. А именно в том, что присутствие Божьей любви в нас – это доказательство того, что мы Божьи дети. Присутствие Божьей любви в нас – это видимое свидетельство о невидимом Боге и Его характере. Присутствие Божьей любви в нас – это лучшая проповедь Евангелия. И начинает рассуждать об этом Иоанн с того, что делит всех людей на две категории. Он это делал и раньше, но он это делает еще раз. В мире есть только две категории людей. Есть дети Божии и есть дети дьявола. Других нейтральных или независимых людей просто не существует. Ты либо Божье дитя, либо ты дитя дьявола. Как бы это грубо и резко ни звучало. Каждая из этих двух категорий людей как-то себя проявляет. Иоанн здесь использует слово «узнается». Слово «узнается» – это как раз и переводится буквально, становится видимым, явным или проявляется. Очень похоже как раз на случай с фотографией, почему я начал с этого примера. Потому что каждый человек как-то себя проявляет, делает видимым то, что внутри него. И когда Иоанн говорит о том, что тот, кто делает неправедные поступки, или, проще сказать, грешит, он имеет в виду то, что источник действий такого человека, он находится не в Боге, а в самом человеке. А человек, как известно, не является источником праведности. Грех – это визитная карточка детей дьявола. Напротив, признаком Божьих детей является способность проявлять жертвенную любовь, бескорыстную любовь. Агапе – источником, который является сам Бог. Это очень базовое и важное утверждение. Источник этой любви не в нас. Источник этой любви только в Боге. В 11 стихе Иоанн в очередной раз напоминает читателям о том, что об этом, о любви, которую он призывает, об этом было известно давным-давно, от начала. Об этом было сказано очень давно, это старая заповедь. Я год назад проповедовал на эту тему, проповедь так и называется, на сайте вы можете просмотреть или прослушать, «Ненависть или любовь?» или «О том, что все видно». Там я очень подробно говорил на эту тему, о том, что это старая заповедь. О любви агапы, как жертвенной любви, греки знали еще задолго до нашей эры. Ну, хоть и редко, но это слово, оно было в их обиходе. Однако Иисус показал эту любовь совершенно, в новом ракурсе, совершенно в новом виде. Он отдал свою жизнь в уплату за чужие преступления. Отдал, не ожидая отдачи. Отдал, не ожидая ничего взамен. И любовь, которая отдает и не требует ничего взамен, она и стала визитной карточкой всех его последователей и обязательным условием о том, что мы его дети. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы да любите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 34 стиха. Некто сказал, лучший способ прославить Бога – это явить его невидимый характер видимым образом в любви. И вот чем больше я об этом думаю, тем больше я поражаюсь замыслу Бога. Вот по-любому в вашей жизни, да и в церкви, есть люди, которых, ну, которые вам неприятны, с которыми вы не то, что не хотите разговаривать, возможно, вы и видеть их не хотите. Вам трудно, ну, проявлять к таким людям не то, что любовь, вообще хоть что-то проявлять. Бывают такие люди в нашей жизни, что греха таить. Но вот церковь – это чудо. И чудо в том, что такие несовместимые разные люди, как мы с вами, вместе уживаемся и вместе проявляем единство во Христе, как в одном теле. И вот этим самым мы и прославляем Бога. Через взаимную любовь друг к другу мы исполняем на самом деле закон Христов, как и написано, и Божий замысел о церкви, как едином организме, где несовместимые и разные люди вместе славят Бога, вместе трудятся. Да, это не всегда легко. Иногда можно услышать, и это неправильное, то, что можно услышать, с неверующими проще, там, с неверующими легче, чем с верующими. Там никаких, никто от тебя ничего не ожидает, никаких тебе претензий не предъявляют. Поверьте, церковь – это не то же самое, что сходить в гости к соседу, попить вместе с ним чай, сходить вместе с друзьями в кино, там шашлык пожарить на природе. Там не надо много терпимости. И иногда даже и любви не так много надо, потому что по факту мы это делаем для себя. В первую очередь, нам самим от этого приятно, и нам от этого хорошо. Я замечаю, что в мире люди не так сильно озабочены отношениями в том смысле, что очень легко их могут разорвать. И за тобой никто не будет бегать, выстраивая отношения. Просто разрывают. Сегодня друзья, завтра могут быть враги. Но вот в церкви годами, десятилетиями, каждую неделю, а на неделе по несколько раз, такие разные, мы трёмся друг об друга. И только благодаря Божьей любви и Божьей благодати, которая нас объединяет и дает способность принимать друг друга и прощать, мы еще не перетерли, наверное, друг друга в порошок. Но, увы, бывает и наоборот. Вместо Божьей любви – собственный эгоизм и все греховное, что есть в человеческом сердце от рождения, оно иногда вылазит. И иногда чаще, чем этого бы хотелось. И вылазит у тех, кто называет себя детьми Божьими. Иоанн категорически против этого. Он заявляет очень резко, так не должно быть. Любовь отдает, а не требует взамен. Или чего-то ожидает. Любовь, она отдает, Божья любовь. И в этом разница. Вот почему, говоря о любви, Иоанн использует метод от противного и показывает это на примере того, что не является любовью, это второе. Второе – это антипод любви или то, что противоположно любви. Я недавно в магазине покупал чайник. Это были склады на улице Дзержинского. Это армянский магазин. Наверное, я зашел не в то время. Но так получилось, что управляющий магазина, продавец и седой дедушка в зале, наверное, консультант, я как понял, они очень громко между собой выясняли отношения и очень громко спорили на своем языке, не обращая внимания на всех, кто вокруг находится. Мне сунули не тот чайник, он оказался сломанным, хотя он должен быть, он вначале целый принесли, а потом сказали, нет, это со скидкой, потом принесли сломанный такой же чайник. Я говорю, ну я сломанный не буду брать, дайте мне целый, почему у вас цена висит одна, а вы потом выносите целый и говорите, ой, извините, мы ошиблись. Сложно передать, я по-армянски не говорю. Ну там, мамой клянусь, там ты берешь или не берешь. Вот в таком стиле разговор пошел. Ты что тебе на. Я понял, что я им явно мешал, их диалогу. И вот внутри меня все закипело. Закипел какой-то праведный гнев покупателя. Я прав. А такое ощущение, что я мешаю. Я попытался их остановить. Но потом очень быстро понял, что будет только хуже. Купил другой чайник и уехал. Вот я еду домой, впереди меня на пешеходном переходе приостанавливается машина, пропускает маму с детьми, видно, они идут по пешеходному переходу. Мама, двое детей, дети прыгают, играют, и вдруг машина эта ни с того ни с чего резко поехала. И буквально миллиметры разъехалась с ребенком. Там мама, естественно, начала кричать, махать сумкой вдогонку этому водителю. Что-то шуметь там. Я тоже немножко опешил. Зачем так делать? Пропустил, еду за этим человеком, за этим водителем. В тот момент, честно, внутри я немножко даже пожалел, что у меня нет видеорегистратора. Но поверьте, если в мире до того, как вы пришли к Богу, вы матерились и думали, что это ушло в прошлое, сдайте на права. И это вас проверит, ушло ли это в прошлое. Вот я еду за ним, и он резко сворачивает на обочину. Мне приходится круто его объезжать, и у меня в голове, все, что я думал о нем, наверное, я сказал, о его неадекватности. Резко сигналит, а потом, когда дальше уже потом проехал, я понимаю, дальше я уже спокойно ехать не могу. Внутри меня все кипит. Возможно, вы назовете это праведным гневом. Справедливым даже где-то. Но я задался другим вопросом. А сколько любви во мне все это произвело? Что вообще все это во мне произвело? Я понял, что этот гнев, он произвел во мне только все самое-самое плохое. Приводя в пример отношения двух братьев, а конкретно Каина, Иоанн говорит о том, что ненависть – это не любовь. Когда Бог не принял жертву Каина, в его сердце по отношению к Авелю появилась ненависть. А ненависть – это очень сильное слово. И это полная противоположность любви. Это слово означает питать отвращение. Это слово подразумевает отталкивать. Это когда ты видишь, это вообще когда ты не можешь с человеком находиться рядом, с человеком, которого ты ненавидишь. Ты не можешь с ним просто рядом даже стоять, не думая о нем плохое. Это когда ты видишь человека и избегаешь любого общения с ним и хочешь обойти его стороной, только бы не встретиться взглядом. А если и встретился, то, возможно, улыбаешься, пожимаешь руку, но внутри тебя все кипит. Это когда ты с этим человеком, у тебя вообще с ним связано только все самое негативное. И ты даже не хочешь видеть в нем и хорошее, если оно и есть. Ты видишь только негативное. Это все ненависть. Посмотрите в свое сердце и ответьте честно. Есть у вас это так? Бывает так? В довесок к ненависти почти всегда идет обида. Практически всегда. Далее зависть, горечь, месть, желание сделать что-то плохое. Ненависть – это как заноза. Ее невозможно терпеть. Она тебя раздражает. Она мешает тебе жить. Ты не можешь с этим жить. Посмотрите, ВКонтакте, в нашей группе, в Скале выставили Интересное свидетельство, проповедь пастора Евгения Пересветова о том, как нужно любить, как нужно прощать, а по факту он говорит о ненависти, с которой он жил всю свою жизнь. Интересное свидетельство. Каин, он не смог смириться с тем, что произошло, он не увидел себя. И вот это самое печальное. Он не пожелал посмотреть на ситуацию с позиции «а в чем я был неправ?». Этим очень сильно отличается сильный верующий от немощного в вере человека. Сильный, он смотрит за собой, и он ходит перед Богом. Немощный человек, он смотрит за другими, и он ходит перед другими людьми. Он ходит перед людьми. В этом большая разница. Хотя Бог и предупреждал Каина посмотреть в свое сердце и посмотреть, что грех лежит у твоего порога твоего сердца, он рвется наружу. И была возможность у него еще остановиться, и была возможность не довести до того, до чего дошло, но он не увидел причину в себе. Почему Бог не принял его жертву? Он не увидел эту причину в себе, он увидел эту причину в Авеле, в его праведности, в его правильности где-то, возможно. А его жизнь явно проигрывала на фоне жизни Авеля, и он посчитал Авеля виновным в своих неудачах. Эгоизм взял верх. Так родилась ненависть и произвела свои пролады. Он убил своего брата. В ранней церкви в Коринфе, в Риме, в частности, на основании послания апостола Павла этим церквям, мы видим, что христиане внутри одной церкви ненавидели друг друга. По второстепенным вопросам. И вот этим самым они дискредитировали Бога. Ну, проще сказать, там одна сильная, немощная в вере сестра говорит другой: ты ходишь в джинсах, и это очень-очень плохо, это мерзость, это бесчестит Бога, ты слишком свободная, ты вообще мирская. Другая, более сильная, говорит: а ты ходишь только в юбке. Ну, это ты немощная, у тебя нет свободы во Христе, не надо быть законником, не надо быть таким узкозаточенным, да и вообще сидеть с тобой рядом не буду. В каком положении молиться, читать Библию, что можно кушать, а что нельзя кушать, какие праздники соблюдать, какие нет. Вот на все это, на выяснениях этих отношений уходило большинство времени в этих церквях. Все время уходило на выяснение этих отношений. Вот примерно так проявляли люди любовь друг к другу. Такие христиане, как бы они себя ни называли, сильные или немощные, они не могли вместе искренне славить Христа и говорить о нем другим людям. Сказать больше, это было антиевангелие. Свидетельство их взаимоотношений между собой. Павел там так и пишет, Римлянам 14 глава, 15 стих: если за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Если за какой-то мелочи и второстепенного вопроса твой брат огорчается, потому что ты считаешь себя более сильным, то ты не по любви поступаешь. Так вот, Иоанн очень резко в 15 стихе заявляет: ненависть – это не просто нелюбовь. Ненависть – это не просто какое-то плохое качество. Ненависть – это убийство. Потому что ненависть разрушает отношения. Потому что ненависть разрушает образ Божий в человеке. Потому что ненависть рождает еще большие грехи. И потому что в конечном счете она приводит к духовной смерти и к разрыву отношений с Богом. Как и написано в послании Римлянам, 8 глава, 13 стих: если живете по плоти, то умрете. Ненависть от дьявола, и это часть греховного мира. Поэтому не удивляйтесь, пишет Иоанн в 13 стихе, он делает такую маленькую вставочку там: не удивляйтесь, если мир вас ненавидит. Вот то, что мы видим сейчас, то, что в городе происходит, то, что видели, то, что еще будет. Так всегда было, так всегда будет. Конечно, если вы другие. И вот тогда вы для дьявола будете как кость в горле. Он не сможет спокойно смотреть и наблюдать, если церковь славит Бога, если церковь свидетельствует о Христе, если церковь живет в христианской любви, это будет как кость, которая будет мешать. И поэтому не удивляйтесь, если мир будет вас ненавидеть. Но вот среди христиан не должно быть места ненависти в принципе. Даже если вас всячески на это провоцируют. Ведь, заметьте, любовь агапы, она больше всего востребована именно тогда, когда у вас с кем-то конфликт. Какие-то конфронтации, какие-то споры, когда вас не любят. Не за романтическим ужином, не тогда, когда вам приятно проводить с кем-то время, а именно вот в конфликтах вы больше всего и проявляете любовь агапы. Настоящая любовь проявляется больше всего там, где все против тебя, а ты все равно готов больше отдавать. Настоящая любовь там, где ты думаешь, что ты прав, но готов уступить ради мира и единства. Настоящая любовь там, где чисто по-человечески ты готов уже разорвать другого человека и послать его куда подальше, и вообще не иметь никаких отношений. Но ты понимаешь, ведь в тебе-то грехов не меньше, чем в другом человеке. И ты точно такой же грешник, и Бог тебя принял и простил. Настоящая любовь там, где нужды другого стоят выше твоих собственных. Настоящая любовь там, где не всегда все будет по справедливости, и не всегда все будет по-твоему. Поэтому, если отдавать любовь для вас ничего не стоит, то вполне возможно, что вы и не любите. Жертвенная любовь для нас всегда что-то стоит. Потому что она действует вопреки собственному удовлетворению. Она всегда направлена на благо другого человека. Это и есть та любовь, которая призывает нас Иоанн здесь. Я помню, когда у нас родился Марк, первый ребенок, ну, и многие родители через это проходили, когда младенец маленький часто не спит по ночам, кричит, плачет, что-то требует, и ты не можешь понять, что он требует. Не спишь ты, не спит мама, не спят соседи. Но мама любит ребенка. Хотя без всякого удовольствия она встает ночью покормить, перепеленать, что-то сделать. Без всякого на то удовольствия в 1001 раз она успокаивает своего ребенка, не понимая, почему он плачет. Но она это делает из любви. Любовь – это не всегда, когда мне хорошо. Но любовь агапы – это всегда, когда хорошо другому человеку. Вообще, на самом деле, в настоящей любви нет слов «если» или «что мне за это будет». Если в твоей жизни нет такой любви по отношению к другим людям – не обманывай себя, что у тебя хорошие отношения с Богом. Любовь к Богу прямо пропорциональна любви к ближнему. Вот эта формула. Ее нужно заучить, как в физике, как в математике. Любовь к Богу прямо пропорциональна любви к ближнему и никак по-другому. Одно без другого не работает. Поэтому нам стоит посмотреть на любовь с позиции третьего ракурса, с позиции проявления любви. Самый популярный вопрос, который говорят, когда вообще говорят о любви или о проявлении любви, часто спрашивают, как? Наверняка вам задавали вопрос такой, а как любить? Там много приводят других разных аргументов, а вот если, а вот он меня не хочет, а вот вот. И есть всегда какие-то условия. Но чаще всего спрашивают, как? Так вот, отвечая на вопрос, как, ответ придумала одна женщина в 1970 году. Она на салфетках рисовала мальчика и девочку. И вверху писала о том, что такое любовь. И каждый день своему мужу подкладывала эти салфетки. Она это делала многие годы. Через 5 лет эта семейная пара пригласила британского художника Билла Эспри продолжать рисовать комиксы на эту тему. Так появились вкладыши, резинки «Life is». Заметьте, и по сей день, 44 года спустя, подряд, этот человек, Билл, он продолжает рисовать и придумывать надписи о том, что такое любовь. Я вот поразился этому. Представьте, как долго и как много можно говорить о том, что такое любовь. Только по вкладышам от жевательной резинки. Это не рекламная компания, вы понимаете. Ну, но все равно, вот просто для примера, любовь – это дарить подарки без повода. Любовь – это дарить заботу и внимание. Любовь – это изумляться, что бы вы делали друг без друга? Любовь – это говорить, это только если действительно так думаешь. Любовь – это когда ты на диете, но готовишь ему вкусняшки. Это жертва. Любовь – это ходить вместе с ней за покупками. Смотрите, какое у него веселое лицо. Любовь – это причина нашего присутствия на земле. И вот последнее, актуальное. Любовь – это не замечать морщин у ее глаз. Их много, их сотни, их тысячи. Просто у нас нет права говорить о том, что я не знаю, как любить. На самом деле, очевидно, оно рядом. Оно вот. А есть еще ближе. Некто сказал, что любовь похожа на 7 нот. Ну, практически каждый знает наизусть эти 7 нот, да? До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Просто. Однако такие великие композиторы, как Бетховен, Моцарт, Бах, всю свою жизнь они не переиграли все варианты с использованием вот этих 7 нот и их полутонов еще от этих нот. Всю жизнь. И люди до сих пор придумывают и придумывают разные композиции. Любовь, она как 7 нот. Она использует простое, чтобы сотворить великое. И этих вариаций бесконечное множество. Начни с простого, и увидишь великое. И чтобы мы правильно понимали, конечно же, то, что написано на вкладышках от жвачки Love Is, это больше относится к любви филио, эрос, сторге. Так в греческом языке описывалась любовь в дружеских, братских, семейных взаимоотношениях. Это все хорошо. И это все нужно и на своем месте, и правильно. Но то, о чем говорит Иоанн и к чему он нас призывает, это гораздо выше и гораздо больше, чем любая человеческая любовь. Потому что, увы, человеческая любовь заканчивается, как только перестает получать что-то взамен. Человеческая любовь строится по принципу «сделай другому хорошо, и тебе будет хорошо». Но мотивация любви в данном случае – это ты сам. А другой человек – это инструмент. У Бога все по-другому. Ты инструмент. Для того, чтобы другому было хорошо. Ради славы Божией, ради Христа. И не обязательно, что тебе от этого будет хорошо. Это не мотивация Божьей любви. И для нашей человеческой греховной натуры это противоестественно. Вот почему без Бога мы не сможем по-настоящему любить жертвенно и бескорыстно. Просите Бога научить вас так любить. Мы нуждаемся в этом на самом деле каждый день, потому что чисто по-человечески так любить жертвенно и бескорыстно мы не умеем. Более того, не понимая Божью любовь в себе, мы не сможем по-настоящему любить других людей, а тем более врагов, тем более тех, кто делает нам больно. Поэтому основа любви – это жертва Христа, пример любви – это поступки Христа, источник любви – это сам Бог. И об этом мы будем говорить, когда будем изучать 4 главу, 7 по 21 стих. Это анонс через следующую проповедь. Когда мы будем продолжать эту тему, поэтому я не буду сильно останавливаться на этом пункте, мы о нем поговорим в другой раз и побольше. В завершении размышления о Божьей любви Иоанн призывает к конкретным действиям. Он говорит, хватит говорить о любви, покажите любовь, действие любви. Это 4-й ракурс. В древности о христианах говорили, посмотри, как они любят друг друга. И это говорили многие. И это было лучшее свидетельство о Христе, лучше, чем любые слова, которые мы могли произнести. Я спросил себя, а что изменилось? Почему сегодня слова «посмотри, как они любят друг друга» уже не всегда являются визитной карточкой христиан? Хотя, если вы слышали свидетельства, большинство свидетельств сегодня, они конкретно говорят об обратном, конечно же. Но так есть. Почему не всегда сегодня слова эти являются подтверждением того, что мы дети Божьи. Одну пожилую пару, прожившую более 50 лет вместе, спросили, как вам удалось так долго прожить вместе? И вот что они ответили. Видимо, мы родились и выросли в те времена, когда сломанные вещи было принято чинить, а не выбрасывать. Возможно, поэтому сегодня мы видим больше разделений, больше стен и забит, больше личного пространства, которое никому не позволено нарушать. Мы многое выбрасываем в отношениях. Конечно, проще найти новых друзей. Конечно, проще переехать в какой-то другой город и убежать от проблем. Проще, чем выстраивать отношения со старыми друзьями, в отношениях с которыми у тебя произошла трещина. Но любовь Агапы, Божья любовь, она умеет чинить сломанные отношения. Мы не умеем этого делать. Но Божья любовь это умеет делать. Бог умеет восстанавливать разорванные связи. Дух Святой умеет соединять в одном служении, в одной церкви, в одной семье несовместимых людей. В 17 стихе, заканчивая уже этот отрывок, Иоанн приводит еще один пример проявления любви в действии. Он говорит, когда видишь нужду, и у тебя есть возможность помочь, действуй. И не жди, когда это сделает кто-то другой. Это вот в ответ на слова Петра, которые он сказал. Кто-то же другой мог это сделать. Но когда ты видишь нужду, и у тебя есть для этого и возможности, и средства, не надо ждать, что другой кто-то это сделает. И он призывает, начните это из своей среды. Он здесь делает акцент не просто в мире, а когда ты видишь своего брата или сестру в нужде, с этого начни. А 18 стих, на самом деле это вызов, 18 стих, это вызов для всех христиан. Время для слов закончилось. Давайте любить по-настоящему. Хватит говорить о любви. Давайте любить взаимно, без условий, жертвенно, делами, а не только словами. И вот тогда действительно мир в нашем окружении узнает, что мы его ученики, если мы в первую очередь любовь будем иметь между собой, внутри церкви. И только потом уже будем нести эту любовь в окружающий нас мир. Давайте начнем здесь и сейчас. И это будет лучшим свидетельством о Боге и его характере. Это будет лучшим свидетельством о церкви, как островке любви среди мира ненависти. Это будет лучшим свидетельством и лучшим способом прославить того, кто достоин всей славы. И пусть Бог даст нам сил жить так и никак по-другому. Аминь.